Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Лишь люди, абсолютно несведущие в русской истории, могут полагать, что всенародные выборы первого лица являются демократическим обретением недавнего постсоветского прошлого. Но даже и те, кто хорошо знает российскую древность, вряд ли отметили недавний 400-летний юбилей, поневоле обращающий наше внимание в недалекое уже будущее, в 2008 год, когда должны состояться очередные выборы президента России. Четыреста лет назад на московский престол взошел новый всенародно избранный царь. Звали его Василий Иванович, не надо путать с Чапаевым. Он происходил из куда более древней фамилии Шуйских. Но ни древность рода, ни крикливая поддержка Шуйского, собравшейся на Красной площади толпой, вопившей, что избрание царя после убийства Лжедмитрия важнее даже избрания патриарха, счастья ни новому монарху, ни русскому народу не принесли. Смута, начавшаяся до воцарения Шуйского, продолжилась и после его недолгого и неудачного правления. Что же произошло тогда, 400 столетия назад, что стоит нам знать и помнить сегодня и завтра? Вот что говорит мне известный исследователь русской древности, сотрудник Академического института российской истории Владислав Назаров.
Для лета, для весны 1606 года избрание царя на московский престол не было новостью. 8 лет тому назад уже однажды в России избирали царя после смерти царя Федора Ивановича, со смертью которого династия московская и пресеклась. Тогда был избран Борис Годунов. Так что принцип выборности царя был не новостью сам по себе. И надо, конечно, помнить, что тогдашние люди понимали само слово «выбор» своеобразно. Они полагали, что через них, через лучших их представителей, и, конечно, не всего общества, а только привилегированных слоев общества, выражается воля Божья. Бог избирает, а люди реализуют, проявляют эту Божью волю. Это первое. Второе. Сама по себе смута – это тяжелейший кризис в жизни России, общества и государства, растянувшаяся почти на четверть века. Началась смута не в 1606 году, началась она голодом 1601-1603 года. Это было огромное бедствие для большей части страны. Тогда начались восстания. Тогда включился принцип, по которому власть оказалась неспособной преодолеть многочисленнейшие противоречия между разными районами страны, между разными сословиями страны. Она оказалась неспособна консолидировать правящий политический класс тогдашнего общества. Все это и вылилось в войну всех против всех, с привлечением сначала, а затем просто с активным участием иностранных государств. И выбиралась из этого кризиса страна еще почти столетие.
Мне не хотелось бы упрощенно прямых аналогий с нынешним временем, но и тупого противопоставления тоже. Действительно, сейчас многое совершенно иначе. У Московии начала 17 века не было нефти на продажу, а в нынешней России, слава богу, даже при неурожаях нет голода. Она сегодня избавлена и от внешних войн, и от иностранной интервенции, и даже так называемая контртеррористическая операция на Кавказе теперь объявлена завершенной. Ну а если словосочетание «борьба с бандформированиями» стало уже столь же привычным, как прогноз погоды, так в российской истории последних 400 столетий почти не было правлений, когда бы власть не воевала с подданными, будь то бандиты, повстанцы, крестьяне, революционеры-террористы и различные народы, населявшие необъятные русские просторы. И вообще, При Шуйском было куда круче, чем при Путине. Там и успешный Болотников, и казаки, и мятежные города. Кстати, непокорность окраины регионов, сепаратизм некоторых воевод, то есть местных руководителей, тут есть нечто общее с временами нам близкими. Как и в сомнениях в правильности и легитимности выборов главы государства, в проблеме преемника, обозначившейся тогда и сейчас в преддверии президентских выборов 2008 года. Попробуем разобраться во всем этом, помня, что история, конечно, не учительница, но и не просто средство заполнения досуга. Левоориентированный журналист Сергей Доренко, прославившийся ныне сочинением художественной версии грядущих событий 2008 года, на мой вопрос об основательности умозрительных ассоциаций проблемы 2008 с событиями 400-летней давности, говорит.
Вы знаете, мне кажется, что ассоциации очень возможны. Очень возможны, и вот в какой связи. С тех пор, как Москва сумела потопить в крови Тверь, и с тех пор, как Москва сумела уничтожить пусть совсем несовершенную или там дремуче несовершенную, примитивную новгородскую демократию, все выборы в Москве, все вот эти возведения на престол в разной степени выбранных монархов, и это, я думаю, повторится в 2008 году, они, конечно, были больше дворцовыми играми, нежели опорой на массы. И там опорой на массы, ну, я не знаю, может быть, как это ни странно, для многих слушателей «Свободы» покажется, было возведение большевиков к власти под лозунгом не большевистским, а вовсе даже эсеровским, землю крестьянам, которую мы знаем потом в результате и не дали. Но вообще, в принципе, стабильное, нормальное развитие в России, и именно оно, на мой взгляд, непрерывной нитью идет от московских традиций, а не от новгородских каких-нибудь, да, оно, конечно, это борьба клик, это борьба Ивана Ивановича с Петром Петровичем, это борьба Игоря Ивановича с каким-нибудь Сергеем Ивановичем, понимаете, вот это кабинеты, эти претенденты, это что-то отдельное от народа, что потом продается людям как что-то благопристойное. В рамках пиара, старинный пиар заключался в том, что приверженность Богу или приверженность правильной православной морали интерпретировалась и продавалась. В сегодняшней деградирующей России мы опять возвращаемся к этим ценностям, потому что, ну, на мой взгляд, Россия, так сказать, отвернувшись от социализма, ринулась просто головой вниз снова в феодализм. И феодализм самый такой вот примитивный. И поэтому мы снова продаем вот эти старые феодальные, вполне мракобесные ценности и приверженности как модели. Мы видим, как наши члены там ЦК бывшие крестятся, истово веруют и вводят православие в школы сейчас, пытаются и так далее. Поэтому, вы знаете, мне кажется, что очень правильно было бы сравнение с 400 годами до нас. Было бы очень верным, может быть, мы еще не откатились так далеко в деградации, но уж, пожалуй, распутинщину мы пережили в 90-е, откатываясь и деградируя снова. И сейчас прямым ходом мы где-то уже в 19 веке, в таком, приближаясь к крепостничеству, как мне представляется.
Правый политик, депутат Госдумы Владимир Рыжков видит дело иначе.
Я, честно говоря, считаю, что те события, это события очень далекой истории, практически не имеющие к нам сегодня никакого отношения. Потому что все же надо помнить о том, что события смуты 400-летней давности были связаны с тем, что пресеклась династия. В данном случае пресеклась династия Рюриковичей, когда после смерти Ивана Грозного не было наследников, одного из них он убил собственными руками, поэтому началась смута. Смута началась потому, что не было совершенно четкого, законного преемника правящей династии. Поэтому сначала был избран Борис Годунов, старший и ближайший родственник умершего царя. А потом, когда скончался и сам Борис Годунов, и не удалось передать власть его наследнику, вот тогда власть начала просто метаться по рукам, и в один из моментов русской истории она оказалась в руках Шуйского. Поэтому эта давняя история, она прямо связана с династическим принципом передачи власти, с пресечением династии Рюриковичей, с поиском царя среди его родственников, с борьбой между родственниками, с борьбой в высшем боярстве русского государства тогдашнего и так далее. Конечно, ни в коем мере не надо преувеличивать роль народа в этих событиях. Формально можно даже сказать, что и Борис Годунов был избран, когда он сидел в Новодевичьем монастыре в Москве. По преданию толпа окружила его и несколько дней уговаривала его согласиться, а он не соглашался, но потом внял уговором толпы и так далее. Это, конечно, был розыгрыш, это во многом была театрализованная постановка и в случае с Годуновым, и в случае с Шуйским. На самом деле все решалось династическим принципом, а народ играл просто роль массовки. Поэтому никакого прямого отношения события тех лет к нашим временам, к счастью, не имеют, потому что Россия сегодня – это не монархия, Россия сегодня – это республика. Легитимность власть получает, по крайней мере, формально и юридически из рук народа, а не по праву святой, сакральной, династической власти и так далее.
Вы говорите об отличиях. Но есть ли все же что-то общее в обсуждаемых нами событиях и процессах, разделенных между собой четырьмя веками русской истории?
Общее заключается в том, что отношения народа и власти мало поменялись с тех пор. По существу, не по форме, а по существу. И тогда, и сейчас власть мнит себя последней инстанцией, которая единственная обладает монополией на истину и монополией на власть, единственная знает, что есть хорошо и что есть плохо, а народ воспринимает как бессловесную массу, который должен одобрять все ее действия. И народ по-прежнему в значительной своей части мыслит себя бессловесным населением, который делегирует все решения начальству, полагая, что начальство умнее и профессиональнее его, и народ считает, что у начальства есть право разрешать демократию, запрещать демократию, разрешать говорить людям, запрещать говорить людям и так далее. То есть сама сердцевина, сам смысл, сама философия отношений народа и власти с тех пор не поменялась. Вот в этом, пожалуй, сходство с событиями четырехвековой давности.
А вот что мне говорит о соотношении прошлого и настоящего политолог Лиля Шевцова.
Думаю, что прошлое сохраняется и в настоящем. Во всяком случае, если речь идет о власти и политике. Возьмем хотя бы три, как мне кажется, ключевые проблемы того времени, времени Василия Шуйского, которые имеют актуальность и сегодня. Первая проблема – это, конечно, проблема преемственности власти, которая исключительно важна в той ситуации, которая существует у нас, в ситуации персонифицированной власти. Коль скоро власть принадлежит одному лицу, то любой обрыв этой преемственности может вызывать шок и в государстве, и в обществе в тот период. Обрыв преемственности, кстати, привел к распаду российского государства. И сегодня, посмотрите, так сказать, уже в течение нескольких лет Россию трясет, еще будет трясти 2 года в преддверии президентских выборов, когда Россия и, прежде всего, российская элита будет решать, кто станет преемником Путина, а может быть, сам Путин. Поэтому проблема преемственности. Вот прямое, так сказать, сохранение прошлого. И не только проблема преемственности, проблема легитимации власти. Ведь если вспомним драму Шуйского и тот период, важно было не только избрать, либо найти царя, а важно было найти такого царя, который в понимании и бояр, и тогдашнего российского народа выглядел соответствующим их представлениям о власти и ее сакральности. Поэтому вот проблема легитимации, которая существует и сегодня. И третья проблема, которая явно была одной из ключевых в то время, 400 лет назад, это конфликт между двумя принципами организации власти. Один принцип – это единовластие, самодержавие. Этот принцип был воплощен в правлении Годунова. И второй принцип – власть аристократическая, коллективная, либо коллективистская, боярская, которая нашла воплощение в правлении Шуйского, в очень кратком правлении Шуйского. И мы видим аналогию в российской новой истории. Ельцин, его борьба с парламентом, и чем она завершилась в 93-м году. И потом опять же Ельцин и семибанкирщина на завершающем этапе правления Ельцина. И вспомним семибоярщину времен Шуйского. Таким образом, есть исторические параллели, которые, к сожалению, говорят о том, что основную проблему власти и политики, которая была тогда и, в общем, окончательно не была решена, эта проблема сохраняется сегодня.
Что ж, давайте из этого сегодня, обогащенные нашим знанием вчерашних и позавчерашних русских проблем, попробуем заглянуть в политическое завтра. Итак, предстоящие в 2008 году выборы президента, нового президента, поскольку Путин исчерпает к тому времени обозначенный законом лимит 2 президентских сроков подряд. Какими на фоне многократных предложений изменить эти ограничения и путинских заверений, что он не желает третьего срока подряд, представляются возможности решения этой проблемы 2008? Спрашиваю я у депутата Государственной Думы Владимира Рыжкова.
Это довольно обычная история. Всегда и, как правило, в авторитарных государствах встает вопрос о преемничестве. Есть уже хорошо известные отработанные модели. В свое время свою власть преемникам передавали на протяжении многих десятилетий мексиканские президенты. То сейчас на наших глазах такая же авторитарная система работает в Китае. Точно так же когда-то легендарный реформатор Сингапура Ли Куан Ю передал свою власть своему преемнику и так далее. То есть это всегда происходит везде в авторитарных режимах одинаково. Всю власть в стране узурпирует определенная группа людей, и внутри этой узкой правящей группировки принимается решение, кто будет следующий на троне. В данном случае, судя по всему, Владимир Путин искренне и много раз говорит о том, что он собирается покинуть президентский пост в 2008 году. И сейчас группировка, которая узурпировала власть в стране, подбирает ему преемника. На то, чтобы передать власть внутри группировки другому ее члену, конечно, будут пущены и брошены все ресурсы государства, от бюджетных и валютных запасов до активного вмешательства в избирательный процесс спецслужб, прокуратуры, МВД и армии. Будет вовсю задействован административный ресурс, когда людей будут по модели Белоруссии загонять на избирательные участки и контролировать их голосование. Если понадобится, дело дойдет до прямых фальсификаций. И, конечно же, в полной мере будет задействована огромная, колоссальная пропагандистская машина, которая сегодня уже на ходу, потому что уже сегодня Кремль, по оценкам независимых экспертов, контролирует до 90% информационного ресурса страны. Так что речь идет не о династии в данном случае, речь идет о правящей группировке, которая узурпировала всю власть в стране. И именно эта группировка сейчас готовит проект «Преемник» на 2008 год.
Так считает депутат Российской Думы Владимир Рыжков. Мастер художественного моделирования политического будущего Сергей Доренко о своем видении решения проблемы 2008 говорит мне так.
Кто победит? Вот я предлагаю вам такой сценарий, совсем смешной, совсем странный. И, кстати, это сценарий, который я слышал от людей, которые серьезно обсуждают его в Кремле. Это сценарий входа одного единственного полка в Москву. Полка, который возглавлен группой патриотически мыслящих офицеров. Помните, такая была формулировка «патриотически ориентированные офицеры» во главе с Гамалем Абделем Насером? Вот такая была, ну это в старое время. Ну так вот, представьте себе, что такая группа патриотически мыслящих офицеров входит и, например, забирает власть. Вот кто вступится за Путина, и это реально обсуждается. И знаете, какой странный ответ я слышу? За Путина вступятся батальоны чеченцев. Вот эти батальоны Кадырова. Это единственная сила, которая, будучи переброшена там Ил-86, Ил-96, Ил-76, немедленно на московские аэродромы бросится защищать своего благодетеля. Больше никто не вступится. Поэтому 2008 год – это год такой, когда из болота может показаться чудовище.
Невеселая перспектива. Ну а вы как представляете себе варианты решения проблемы 2008? Столь же мрачно, как Доренко? Спрашиваю я у политолога Лили Шевцовой.
Володя, я попытаюсь пойти по более осторожному пути. Я не буду предугадывать, либо предсказывать, какой сценарий воплотится, либо кто будет, либо сохранится ли Путин, либо нет. Я думаю, гораздо более важно, во-первых, расколется ли российская элита при самовоспроизводстве власти. Если она расколется, ну тогда мы будем иметь, возможно, непредсказуемый сценарий и, по крайней мере, хоть какую-то состязательность. Во-вторых, очень важно будет, как власть и общество смогут разрешить конфликт, который присущ вот этой русской системе между персонифицированной властью, между новым российским самодержавием, с одной стороны, и попыткой придать ему демократическую легитимацию, что в общем несовместимо. Ведь нынешняя власть хочет иметь гарантию выбора своего преемника. Но легитимировать этого преемника эта власть может только через выборы. А выбор – это всегда неопределенность. А если ты уничтожаешь неопределенность, ты подрываешь позиции преемника. И второй конфликт заключается в диалектике любого преемника. Дело в том, что любой новый президент России при такой системе выборов, он будет неизбежно вынужден, собственно, отрицать предыдущее, отрицать своего преемника, отрицать то наследство, с которым он пришел в Кремль. Собственно, так же делал и Путин. Возможно, более спокойно, уравновешенно, не очень радикально отрицая Ельцина. А тем более, если путинский преемник будет слаб, тем более у него будет больше поводов для отрицания и Путина, и путинизма, и его политического режима, и, может быть, и части правящей команды. И последнее, я не исключаю, при нынешней цене на нефть может и продлиться, по крайней мере, относительно мирная струя развития. Но где-то лет через 5, через 7, тем более, если цена на нефть упадет, мы будем иметь абсолютно четкую проблему – решать отложенные реформы, все отложенные реформы, которые оставил нам Путин в наследство. И я, честно говоря, путинскому наследнику не завидую.
К этим построенным на знании прошлого проекциям будущего мы еще не раз вернемся в наших передачах. А сейчас промежуточный итог. Что же сегодня дала нам память о событии 400-летней давности, про которое нынче в России никто не вспомнил? Завершающее слово историку Владиславу Назарову.
На мой взгляд, поспешные или слишком упрощенные параллели между современной политической жизнью страны и далеким прошлым всегда чреваты неоправданными выводами. Это так. Но тем не менее, если мы твердо будем знать и помнить, что выборность в России – это есть не некое поверхностное явление, вдруг расцветшее в последние 15-20 лет, а сословное представительство существовало в России веками, и самодеятельность местных обществ. Если мы будем помнить, что преодоление смуты случилось только тогда, когда само общество решило о том, что с этим делом надо кончать, с этим кризисом. И это происходило в условиях глубочайшего кризиса политического класса России той эпохи. Если мы будем помнить, что в России были традиции разных принципов формирования верховной власти, наследственного и выборного, при том, что и тот, и другой принцип реализовывался в монархической форме управления. Если все это мы будем помнить, мы тогда, наверное, более трезвыми глазами и более рассудительно будем думать о том, что у нас происходит сейчас и что у нас будет в ближайшие годы.
400-летие русского выбора. В передаче принимали участие Сергей Доренко, Владислав Назаров, Владимир Рыжков и Лилия Шевцова. Продюсер Лина Ширяева, автор и ведущий Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
Радио «Свобода».